Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о такой, казалось бы, философской теме, как восприятие красоты, но пытаемся увидеть, что христианство говорит о восприятии красоты как о том, что имеет прямое отношение к нашей повседневной жизни. Так на это смотрит английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. В его книге «Размышления о псалмах» есть глава «Красота Господня». Здесь магистральная тема в творчестве Льюиса, как идеал неба реализуется на земле, как устремленность человека к непостижимому Богу находит свое насыщение в земных реалиях, в первую очередь реалиях религиозных, церковных. Вечный вопрос: неужели нельзя восхищаться красотой Божьего мира и при этом обходиться вовсе без храма, без религиозной традиции? Льюис показывает, что такой взгляд – плод современного светского сознания. Библейский поэт, автор книги псалмов, просто не разделял реальность на такие распадающиеся категории. И это что-то очень важное для нашего современного понимания красоты. Послушаем аудиоверсию книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Красота Господня».
Мы знаем, что Давид плясал перед ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен, которая была современней, но не лучше его, решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. Он радовался Господу. Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. Это не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю. Я сравниваю радость Давида и прилежное хождение в церковь. При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться. Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это не опасно, назвали бы духовной, и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике. Собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью. В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается прекрасной службой, музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами, они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество». Лучше сказать, если бы мы там были, мы увидели бы празднество. В Псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». Стихи 25 и 26. «Если бы там был я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, в другом плане, я бы ощутил или не ощутил присутствие Божие». Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел «пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей», «созерцать красоту Господню», Псалом 26, стих 4, то это были бы разные желания. У псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличия. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого, и раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит духовное, яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит праздничное, оно очень скоро станет просто праздничным столом. Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное, на ту радость, которой нам, во всяком случае мне, не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана, теснее ли, нет ли, с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство. Не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят Его и тянутся к Нему только лучшие из христиан, или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к красоте Господней сильна, как физическая жажда. Без Него их души иссыхают, как земля без воды. Смотри Псалом 69. Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, напояешь борозды ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Псалом 64, стихи 10 и 11. «Душа их томится, как птичка без гнезда, и один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом 83, стихи 3, 4 и 11. Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не любовью. Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовное» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения, я бы даже сказал, меньше удивления, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. «Они радуются и торжествуют» – Псалом 9, стих 3. «Они славят Бога на гуслях» – Псалом 42, стих 4. «На псалтире и гуслях» – Псалом 56, стих 9. «Они радостно поют Богу и берут для этого тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью» – Псалом 80, стихи 2 и 3. Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы. Псалом 48, стих 2. Чтобы кимвалы были звучными и громогласными. Псалом 150, стих 5. Чтобы веселились многочисленные острова. Псалом 96, стих 1. Места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания. Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирала. Только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, армии спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том. Иудеи не знали, а христиане знают, как дорога цена искупления души их. Христианская жизнь начинается смертью. Мы крестимся в смерть Христову. Наш праздник невозможен без ломимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам. Во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога. Видим, как человек просит у Бога только его самого, только его присутствия, радостного и ощутимого до предела.
Это была аудиоверсия книги английского писателя и апологета Клайва Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Красота Господня». Конечно же, разговор о красоте неотделим от разговора об искусстве. Что еще также прямо ставит нас перед вопросом о восприятии прекрасного? Столько раз сегодня мы уже сказали о том, что тема красоты не может не считаться философской. И, наверное, пришло время дать слово философу. Впрочем, философу с удивительно ясным словом. Возможно, самому известному русскому философу XX века Николаю Бердяеву. Одна из его работ называется «Смысл творчества», а в ней есть глава «Творчество и красота». Мы послушаем фрагмент этой главы и перед этим позволю себе уточнить два термина, которые философ употребляет и которые никак не обойти в нашем разговоре. Термин «трансцендентный», который в самом общем виде можно перевести как «потусторонний», и его противоположность, термин «имманентный», соответственно, «посюсторонний». Итак, Николай Бердяев, аудиоверсия книги «Смысл творчества», фрагмент главы «Творчество и красота».
Существует глубокая противоположность между искусством языческим и искусством христианским, точнее, искусством христианской эпохи. Языческое искусство – классическое и имманентное, христианское искусство – романтическое и трансцендентное. Слово «романтическое» я употребляю не в узком школьном смысле этого слова, а в более широком. Сноска Бердяева. В классическом языческом искусстве есть имманентная завершенность, имманентное совершенство. Классически прекрасное языческое искусство стремится к завершенности, совершенству форм здесь, на земле, в этом мире. Небо замкнуто над языческим искусством, и идеал совершенства всегда в нем посюсторонний, а не потусторонний. Только в языческом искусстве и есть эта классическая завершенность форм – это имманентное достижение красоты в этом мире силами этого мира. Идеальное законченное совершенство пантеона возможно лишь в языческом искусстве. Законченное совершенство языческого искусства никуда не зовет, оно оставляет здесь, в этом мире. В этой классически прекрасной завершенности форм мира языческого нет прорыва в мир иной. Эта достигнутая завершенность замыкает в этом мире. На этой вере в возможность замкнуть красоту в этом мире через законченное совершенство форм покоится вся античная скульптура и архитектура. В античном искусстве, классически прекрасном, нет трансцендентной тоски, трансцендентного прорыва, под ним и над ним не раскрывается бездна. Даже античный дионисизм был имманентным круговоротом природных сил. Само небо в языческом мире было завершенным, замкнутым куполом, за которым дальше ничего уже не было. Совершенство и красота достижимы не там, за пределами, а здесь, в пределах. Искусство языческого мира говорит не о тоске по прекрасному миру иному, а о достижении красоты в мире этом, под замкнутым куполом небес. И эта языческая, дохристианская устремленность к классической и имманентной завершенности форм создает одну из вечных традиций в искусстве, перешедшую в мир христианский. Искусство христианское иного духа. Небо разомкнулось над христианским миром и открылось запредельное. В искусстве христианского мира нет уже и быть не может классической завершенности форм, имманентного совершенства. В христианском искусстве всегда есть трансцендентная устремленность к миру иному, к прорыву за пределы имманентного мира, есть романтическая тоска. Романтическая незавершенность, несовершенство форм характерно для христианского искусства. Христианское искусство уже не верит в законченное достижение красоты здесь, в этом мире. Христианское искусство верит, что законченная, совершенная, вечная красота возможна лишь в мире ином. В этом же мире возможна лишь устремленность к красоте мира иного, лишь тоска по ней. Мир христианский не допускает никакого замыкания, завершения в этом мире. Красота для него всегда есть то, что говорит о мире ином, то есть символ. Христианское трансцендентное чувство бытия создает романтическую традицию в искусстве, противоборствующую традиции классической. Романтическое христианское искусство видит неземную красоту в самой незавершенности, незаконченности, в этой устремленности к прорыву за пределы этого мира. Христианское искусство не оставляет в этом мире, в красоте, достигнутой и завершенной, а уводит в мир иной, красоте потусторонней и запредельной. В искусстве языческом было классическое здоровье, в искусстве христианском есть романтическая болезненность. На идеалах христианского искусства отпечатлелась жажда искупления грехов этого мира, жажда приобщения к миру иному. Сравнение средневековой готической архитектуры и античной классической архитектуры должно сделать ясным наше противоположение двух типов искусства. В языческом искусстве было устроение мира сего. Устроение в красоте, подобно тому, как есть такое устроение в языческом государстве или в языческой науке. В классическом языческом искусстве творческий акт художника приспосабливается к условиям мира сего, к жизни в красоте здесь. Творческий акт в мире классической завершенности – не выводит в мир иной, а укрепляет в мире этом. Эта классическая завершенность языческого мира создает традицию канонического искусства, создает канон для достижения совершенных законченных форм. Романтическое искусство не канонично. Но классически прекрасное искусство античного мира – в мире христианском меняется, в нем есть вечное и неумирающее, но есть и слишком временное, задерживающее, в глубочайшем смысле реакционное. Античное искусство – вечный источник творчества и красоты, но канон классицизма может стать задерживающей, консервативной силой, враждебной духу пророческому. Античный классицизм вырождается в мертвый академизм. И вопрос совсем не в противоположении формы содержанию, ибо в искусстве сама форма есть содержание. Но форма содержания может быть завершенной и замкнутой, а может быть и прорывающейся незавершенной. Только в нашу эпоху выявляется окончательный кризис канонического искусства и начинает осмысливаться соотношение языческой и христианской традиции в искусстве.
Это была аудиоверсия книги философа Николая Бердяева «Смысл творчества». Фрагмент главы «Творчество и красота». И, наконец, подведем итог нашим сегодняшним размышлениям о красоте. Литературоведы обращают внимание на то, что неточная цитата из Достоевского «Красота спасет мир» имеет свой контекст. По мысли Достоевского, подлинную красоту миру являет Христос, Спаситель. И в этом смысле мир спасается красотой. Я разрешаю себе надеяться, что после всех услышанных сегодня размышлений наших собеседников эта мысль наполняется осязаемым содержанием. И в продолжении этой мысли, и в заключение программы послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Страсти и добродетели» одного из самых известных греческих святых XX века, преподобного Паисия Святогорца. Отрывок, озаглавленный «Духовная красота».
Геронда, как мне стяжать духовную красоту? Если будешь подвязаться с божественным рвением в стяжании добродетелей, приобретешь и духовную красоту. Богородица обладала и внешней, и внутренней красотой. Кто ее видел, становился другим человеком. Духовная мягкость, которую она источала, исцеляла души. Своей внутренней красотой и силой благодати она совершила миссионерский подвиг. И любой человек, если будет духовно трудиться, оттачивать свой характер, станет благословенным, красивым душой. Человек, имеющий божественную благодать, сам это чувствует. Чувствует некоторые действия благодати. А другой человек, глядя на него, может распознать в нем благодать? Да, может, потому что благодать его выдает. Знаешь ли, добродетель нельзя скрыть, как бы человек ни пытался. Солнце не спрячешь за решетом, потому что лучи его все равно пройдут через дырки. Тот, в ком есть духовная красота, рождаемая добродетелью, светится благодатью. Потому что, приобретая добродетели, человек приобретает обоженье, а значит, источает из себя свет, и божественная благодать его выдает. Так, сам того не желая и не ведая, человек обнаруживает себя перед другими, и прославляется Бог. Освобождение от страстей и очищение души сказываются и на плоти, которая тоже очищается, ведь очищение начинается с сердца. Сердце через кровь передает свою духовность телу, и так освещается весь человек.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели», отрывок, озаглавленный «Духовная красота». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».